60 лет назад началось строительство главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. Одну из знаменитейших сталинских высоток видно с разных концов Москвы. О том, как оценивают этот гигант высотой 240 метров, современные знатоки архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание университета возвели за рекордные 4 года. Это было грандиозное строительство, для которого мобилизовали значительные человеческие ресурсы, в том числе из сталинских лагерей. Достаточно взглянуть со стороны или, скажем, войти в вестибюль, чтобы понять, до какой степени высотка несоразмерна человеку. В хрущевские времена начали говорить о бессмысленности такой гигантомании. Сегодня МГУ на Воробьевых горах – это скорее памятник истории. Причем не самый худший, утверждает председатель Ассоциации искусствоведов России Александр Морозов.
Это очень интересный синтез того, что в советские времена не так-то просто было сочетать. И вдруг где-то вот в послевоенные десятилетия появляются такие идеи сочетать мотивы классицистические, ампирные и мотивы средневековья. Ведь этот высотный силуэт, вот эта вытянутая сильно вверх вертикаль башни, увенчанная шпилем, это же навеяно мотивами русской архитектуры средневековой, башнями кремлевскими, столпными храмами, такими как Вознесение в Коломенском. Была такая очевидная потребность некоторых архитекторов своего рода триумф национального наследия продемонстрировать. И вот если в интерьерах там даже можно найти мотивы знаменитого колонного зала Дома Союзов, то его силуэт, вытянутый, стремительный вверх, может быть действительно соотнесено с этими великолепными памятниками древнерусского зодчества.
Мне не раз встречалось утверждение, что эта высотка, равно как и другие, еще и были памятниками победы. Это был такой своеобразный салют победы. Вы с этим согласны?
Вообще эта идея ведь идет в первой половине XIX века еще. Архитектор Витберг на этих горах Воробьевых планировал огромный храм славы, посвященный Отечественной войне 1812 года. А потом по настрою, по психологии, это был, конечно, триумф, послевоенное мироощущение, когда еще так недавно вот эта вся победа. Безусловно, это так. Вот триумфальные моменты там есть, и они во всех мотивах оформления. Все, наверное, помнят, хотя бы лично не побывав, но по кадрам телевидения или хроники, там вот такой вот в этом актовом зале университета задник мозаичный с развивающимися знаменами. Как раз вот это очень яркий мотив победы, триумфа, и он буквально ассоциировался с ощущениями 45-го года. А ведь автор этого панно мозаичного Павел Дмитриевич Корин, который очень большой творческий вклад внес в то, чтобы образно вот это вот ощущение национального триумфа прозвучало. Это и есть, конечно, и в этом самом высотном здании университета.
При этом, смотрите, получается, что здесь, с одной стороны, стилистика древнерусских храмов, а с другой вот такие ампирные декоративные украшения. Удалось ли именно в этом здании все-таки избежать эклектики? Или получился такой органичный сплав?
Вы знаете, сейчас к эклектике отношения, ну, это своего рода такая постмодернистская мода, она стала гораздо более терпимым, даже позитивным, чем в те времена, когда, допустим, наше поколение училось, изучало историю искусства. Ну, лично я не сторонник смешения чрезмерного и бестактного всего совсем, и у меня ощущение, что органичной среды в здании, может быть, и не достигнуто. Особенно вот в этих вот вестибюлях и холлах более цельно, как такой памятник поздний неоклассический, вот смотрится интерьер этого знаменитого актового зала. А силуэт архитектора Руднева, мне кажется, получился наиболее удачным. Вообще, самое яркое воспоминание об этом здании у всех, наверное, все-таки связано именно с экстерьером, с силуэтом, вот с этим общим абрисом.
Говорит Александр Морозов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информацию.